естественно, у них будет там все на следующий день болеть.
Да, у тренера золотое правило, что отдых еще никому не мешал, если ты звонишь и говоришь: шеф, слушайте, ну, сегодня вот вообще не то. No problem.
Когда ты делаешь любое ускорение, даже там в разминке в кроссовках, ты будешь всегда на это уже обращать внимание. То есть ты не будешь это делать вот, ну, вот встал и побежал.
На самых простых и неинтенсивных упражнениях мы можем как раз-таки поработать над многими аспектами
техническими.
Да.
Это самое элементарное упражнение, которое можно перенести потом в бег просто. Вот и все.
Делать СБУ, качать стоп.
Недавно с Артемом рассуждали на тему, почему все бегают марафон, почему никому не хочется побегать спринт. Это же очень, ну, интересно, красиво.
Друзья, всем привет, это Run Fact подкаст, первый выпуск в новом сезоне. У нас сегодня просто потрясающие гости. Кристина у нас просто потрясающий доминатор в спринте. Кристина Макаренко, сколько у тебя побед подряд?
Никогда не считала, даже не знаю. Знаю, что больше 12 побед чемпионатов России точно, а сколько, не скажу.
Вот, уже сбилась со счету, сколько раз она победила всех своих соперниц. В общем, самая быстрая девушка России на коротких дистанциях. И Артем Макаренко, многоборец, который ушел, эмигрировал в барьер и теперь занимается исключительно барьерным бегом. Я так понимаю, что с многоборьем ты завязал уже совсем и...
Ну, думаю, да.
Вот, то есть будет только барьерный спринт.
Да.
Чемпионы России, призеры чемпионатов России и всех различных замечательных турниров. Я вот видел вас на русской зиме, видел на в Екатеринбурге на рождественских стартах. В общем, везде обязательно. Как минимум пьедестал, вот, или золото. А на соцсети, ребят, тоже можно будет подписаться. У Кристины очень интересный телеграм-канал. Мы все ссылки укажем в описании обязательно. Тоже, чтобы вы знали, куда приходить за них болеть, вот, где их поддерживать. В общем, писали ободряющие комментарии и всячески поддерживали. Им это очень приятно. А, ребят, давайте вот начнем сразу, да, с планов на этот сезон. Вот что у вас еще в этом сезоне, в 2023 году, будет такого интересного? Старт, который вы ждете с явным нетерпением, с каким-то, может быть, даже переживанием. Там. То есть вот что там, не знаю, там, побегать на новом стадионе в Екатеринбурге, вот где сейчас?
После вчерашних событий, да, походу. После вчерашних результатов, точнее.
На первенстве России до 23 лет. Говорят, что там очень здоровский стадион, очень быстрая дорожка, атмосфера, все очень круто. Поэтому мы сейчас очень хотим там пробежать, конечно же. Как минимум какие-то новые эмоции от нового стадиона получить.
Но это пока в планах, а вот именно из запланированных историй, которые вы точно, где вас точно можно будет увидеть в этом сезоне?
Ну, я буду выступать почти на всех стартах, которые сейчас будут. Моя серия начнется с 8 июля. В Брянске я побегу, и затем уже 17 или 14, не скажу, на Кубке России, 22-го. Затем у нас будет чемпионат России и уже спартакиада.
У меня примерно такой же график, только начиная 8-го не в Брянске, а в Челябинске. Потому что там барьеров не будет, они будут в Челябинске.
А мы наконец-то разъедемся по разным городам.
Все время на всех стартах практически вместе. А вот в этом году еще, да, произошло такое невиданное событие, да, для нашей легкой атлетики. Впервые был организован, ну, скажем так, выставочный старт, да, вот на улице Никольской, там построили специальный помост, там привезли там ребят из Белоруссии, привезли Рамиля Гулиева, да, чемпиона мира на 200 метров, вот. Как вам вообще впечатление вот от этого вот выставочного забега? Понравилось ли вам? Что особенно понравилось? Вот Артему, к сожалению, да, пришлось наблюдать за этим со стороны. Вот, но тем не менее, вот какие были впечатления, какие ощущения вообще, при том, что это вроде бы не такой, не, скажем так, не номинальный старт, да, вот, побегать для зрителей?
Ну, если говорить прям честно, то старт был очень классный. Это были такие необычные эмоции, которые мы обычно не получаем на обычных стартах, да, на стадионах. То есть, как минимум, это совершенно другая обстановка, это совершенно другой опыт, и ты выходишь на эти соревнования, и у тебя в голове нет такого плана, что ты должен сейчас показать какой-то высокий результат, да, что вот ты должен. Ты выходишь и просто наслаждаешься тем, что ты находишься здесь, сейчас, что у тебя есть возможность пробежать там на Никольской, в центре Москвы, это очень здорово, и мне, честно, очень понравился этот старт, прям... Один, наверное, из самых лучших стартов, в которых я выступала.
А что тебе там особенно понравилось?
Да просто атмосфера. То есть я настолько уже отвыкла от того, что можно бегать на каких-то других площадках, да, стадионах, нежели там Знаменские, не знаю, где там Чебоксары и все остальное. То есть это просто совершенно другие эмоции. И, ну, ты чувствуешь себя по-другому. То есть не принимаешь, что ты должен, а ты наслаждаешься просто тем, что ты делаешь.
Артём, а тебе как атмосфера?
О, не до конца я успел ее прочувствовать, это точно, но я очень кайфанул. Кайфанул от разминки, кайфанул от в целом даже от забега, находясь там. Может быть, не все удобно в таком формате соревнований для спортсменов, в плане вот тайминга всех, разминок, потому что мы разминались, и потом сколько у нас получалось, 1:20 мы просто сидим, ждем. Но опять же, результат там далеко не главное на таких соревнованиях, потому что новый помост, ты в целом не понимаешь, главное просто там пробежать, кайфануть и зарубиться за победу. Зарубиться за победу у меня, к сожалению, не получилось, но от атмосферы я очень насладился, это было реально круто. Я еще потом вышел после своего забега, уже досматривал все финалы с зоны, так сказать, вместе со всеми зрителями, это было классно. Все близко, все очень хорошо видно, это было что-то новое. Это было круто.
От серьезной подготовки не отвлекают такие штуки, на ваш взгляд?
Блин, я изначально рассчитывал начать там сезон. Не хотел бежать в Сочи на командном. Думал там. Ну, да нет, это... у нас не так много выбора стартов. Поэтому, в принципе, все старты, которые есть, мы на них на всех выступаем. Если были бы еще, я думаю, выступали бы еще больше.
Вот я сейчас немножко так назад предлагаю вернуться, да, вот как вообще у вас происходил момент выбора специализации?
У меня вообще не было такого выбора, так скажем. У меня почему-то вот, когда я пришла в спорт, изначально уже было то, что я буду бегать что-то короткое и быстрое, то есть мне было это всегда интересно, на тренировках мы всегда любили именно что-то такое побегать поменьше, там 30-60 метров. Но вот что-то больше, там 200, для меня это сразу уже все как бы тяжело, я не хочу это делать. Тут как бы сразу все понятно, плюс в детстве все-таки видно по ребенку, к чему у него больше предрасположенность, то есть какое у него строение тела, как он вообще двигается, да, как у него там стопа работает и все остальное. То есть это сразу видно, и ну, по мне явно было видно, что я буду бегать все-таки больше спринт, чем что-то
я
длинное.
Думала над тем, чтобы побегать 400 метров?
Я не думала, просто я хотела начать сезон один раз с 400 метров, просто, так скажем, разбавить свою подготовку, да, чтобы какие-то другие эмоции, не знаю, попробовать и понять, что, например, 200 метров — это вообще не так уж и тяжело, да, если сравнивать с 400-ми. Но у меня просто не получилось на тот момент, там были проблемы, и как бы все на этом закончилось мое желание.
Артём, у тебя все-таки многоборье сначала было.
Да, все началось еще с четырехборья, если знаешь такие соревнования среди детей. Мы всегда ездили со школой на все вот эти шиповки юных, которые проводят весной и осенью. И все и так постепенно. У нас там еще старшие ребята в городе уже на тот момент занимались именно, ну, настоящим многоборьем. И все, я как-то так лет, наверное, во сколько, в 14-15 понял, что, блин, прикольно. Много видов, классные тренировки, разнообразные, точно туда. И все, и так вот начал двигаться в этом направлении.
Ну вот ты же достаточно, ты один из ведущих спринтеров России в барьерах, да? И как бы... А обычно многие думают, что многоборье — это те, у кого там что-то не получается в одном из видов. Вот. И которые за счет вот этого среднего набора очков могут как-то...
Но я не сразу пришел же к тому, что у меня начал получаться спринт и барьеры. Я там в юношах бегал достаточно не быстро. То есть, ну, на каком-то среднем уровне. И только вот ближе к молодежному. Я с 14 секунд выбежал первый раз в молодежном. Только в возрасте. И тогда я такой, блин, ну, вроде неплохо. Потом там еще быстрее пробежал. Ну, и вот так как-то. То есть у меня предпосылок к тому, чтобы там начать в молодом возрасте бегать спринт, не было от слова совсем. Поэтому как-то вот так постепенно-постепенно я пришел.
Вот понятно, что среди любителей, да, в основном все предпочитают длинные дистанции, и для всех все, что меньше там 5 километров, это какая-то несерьезная история. А вот вы какую самую длинную дистанцию вообще бегали в своей жизни? Вот есть ли вообще там кроссы в вашей подготовке?
Кроссы, конечно, присутствуют на начальном этапе подготовки, но очень редко и в очень небольших объемах. Там очень такие медленные секунды, я даже не скажу, сколько там
километров. Не, ну, а по расстоянию какие-то?
Ну, километр 4-5 это максимум.
Все. Смешные расстояния.
Да.
Тяжело для человека, который 90% времени занимается какими-то взрывными скоростными упражнениями, пробежать там медленно 5 километров, это прям надо постараться. Ну, реально тяжело.
А что в этот момент происходит? То есть тебе все время хочется врубить ускорение или что?
Ну просто ты не адаптирован под такой тип работы, и все, организм твой не привык, мышцы твои не адаптированы. Монотонная длительная работа, как бы, и все.
Вот, опять же, я вот по поводу истории из мира спринта, я помню, как я был шокирован там воспоминанием Усейна Болта, да, в книге «Я Болт», он пишет, там, я там бегу 100 метров, там, первые 10 метров я там думаю об этом, там, вторые 10 метров об этом, там, посмотрел на этого, посмотрел на того, смотрю тот, что-то... Мне интересно, когда он успевает за эти 9 секунд, там,
которые... Мне кажется, это вряд ли так есть.
Вот вы успеваете о чем-то подумать вот за то время, пока вы бежите отрезок, или уже все мысли уже после финиша?
Ты думаешь до, мне кажется, и думаешь после.
Я очень много думаю.
Прямо бежишь, и вот у тебя же там 7 секунд.
Ну, я понимаю, когда я бегу, я могу понять, бегу я быстро или нет. Или, например, если я сделала плохой старт, я уже понимаю, что я сделала плохой старт, и думаю, блин, я сделала плохой старт. Черт, что мне сейчас надо делать? То есть у меня очень много мыслей, когда я бегу. В прошлом году, когда я бежала на спартакиаде последним стартом, на 80 метрах я думала о том, что я могу еще ускориться, а у меня не получалось, и я про себя думаю, блин, почему я не могу ускориться, я же могу, но почему у меня не получается, то есть я думаю очень много.
Опять же, вот когда бежишь какие-то, ну даже там средние дистанции, да, есть время на какие-то тактические истории, вот есть ли такая штука в спринте, или ты вот как... условно, вышел из колодок, и вот насколько там хорошо ты вышел, как бы, насколько хорошо у тебя там первые несколько секунд там, твои прошли, так и ты добежишь. Или можно какие-то все-таки, понять, ускориться, замедлиться, там, я не знаю, там, как-то технически что-то поправить.
Ну, это, я думаю, все относительно есть у каждого спортсмена, некая такая раскладка бега, даже на 100 метров она есть.
Даже на 60.
Даже на 60, да, потому что все равно у тебя же бег, он идет как бы фаза разгона, фаза выхода там на максимальную скорость. И этого всего, конечно, незаметно, так как ты можешь его заметить там, когда люди бегут 800 там и более. Но это есть. Оно просто более всего короткое.
Да.
Можете ли вы в нескольких словах сказать, в чем главный кайф спринта? Лично для вас. Вот мне кажется, что вот куча людей не может вот там осознать ценность вот там, я не знаю, там десятых или даже сотых долей секунды, да, которые в вашем случае могут, ну, определить результат, раскладку на пьедестале там.
Когда ты находишься на достаточно высоком уровне, чтобы тебе там эти сотые, десятые убрать, нужно проделать такую колоссальную работу, да, и иногда даже копаться очень глубоко, чтобы просто прогрессировать хотя бы чуть-чуть. И когда ты, конечно же, это сделаешь, ты поймешь, что ты там проделал правильную работу, что ты все сделал правильно, у тебя сложился технически хороший бег, да, что он красивый, он быстрый, и, ну, ты же понимаешь, что ты это делаешь, да, вот, грубо говоря, ты работаешь над этим, и каждая вот эта сотая секундочка, она вот благодаря твоей правильно проделанной работе. Просто для меня, когда люди бегут, там, например, длинные дистанции, они, наверное, больше кайфуют от того, что они просто, да, добежали там тот же марафон. Возможно, нет результата же самого. А у нас все-таки немножко по-другому. Ты кайфуешь больше от полученного результата, чем нежели ты просто выйдешь на старт. Потому что если ты пробежишь медленно и выиграешь, например, для меня это не принесет вообще никакого удовлетворения. То есть я буду больше там расстроена, да, чем... не знаю, буду радоваться победе. То есть для меня важен всегда результат и проделанная работа и какое-то техническое составляющее, чтобы это было красиво, смотрибельно, и все говорили, блин, как это красиво и быстро.
Ощущение максимальной скорости, да, реализации вот этого всего. Ну да. У многих, мне кажется, на марафоне реально есть же, ну, особенно у любителей, у них просто как бы рубеж пробежать.
Добежать.
В спринте ты себе априори, наверное,
на старте... Ну, раньше даже разряд давали за это.
Ну вот, да, в спринте ты априори не можешь себе поставить такой рубеж, потому что, ну, это как, ну, 100 метров ты в любом случае добежишь, это, наверное, глупо. Тут уже вопрос именно скоростей, ну, для кого-то, может, разрядов, именно ощущение вот этой максимальной скорости, это совершенно другой, как бы, формат работы, специфика совершенно иная. Кого-то она тоже, как бы, воодушевляет вперед, так сказать. Это разные ощущения.
Ну вот у любителей, да, одна из самых главных тем, которую люди любят обсуждать там где-то в чатах, там прочее, это, ну, вопрос мотивации, особенно когда, ну, бег превращается, начинает занимать все больше времени, да. Вот что лично, что вас лично заводит, результаты соперников, там, стремление раздвинуть там какие-то собственные границы, не знаю, там, внутрисемейное, может, вообще соперничество там какое-то, вот.
Блин, меня всегда, наверное, цепляет именно результат. Ну, то есть по этапу, если так разобраться, карьеры, сначала там в молодом возрасте стремишься, смотришь на таблицу разрядов, потом она заканчивается в какой-то момент, ты выполняешь это, и такой, блин, ну, теперь там остается... Следующий, да, квест. Следующий квест — это звание, ну, там, чемпион России, это тоже вроде есть. Следующий квест — результат. Ну, сейчас, наверное, это служит некие нормативы, на некий международный старт, ну, это так просто, да, условность некая, но она тоже, как бы, выполняет свою роль мотивации. Результат, да, да. Только результат.
Сейчас, в принципе, с мотивацией достаточно тяжело, но каждый год, когда ты еще видишь, например, как было у меня в прошлом году, я из-за травмы не выступала, 40 дней я там лечилась, я не бегала вообще. И когда ты смотришь соревнования и не можешь на них выступать, то есть еще и ты думаешь, блин, ну как так, я же вот хочу бежать. И у тебя вот появляется вот это чувство, что все-таки ты там еще не добегал, что тебе хочется еще показывать высокие результаты, и ты знаешь, что ты можешь это делать. Плюс, конечно же, мотивации служат люди вокруг. У меня достаточно много... так скажем, окружение, да, которые всегда меня поддерживают, особенно там различные подписчики, там в Телеграме особенно, очень многие пишут всегда, поддерживают, это тоже служит какой-то мотивации, потому что ты думаешь, что, ну, для кого-то ты все-таки пример, и кому-то ты можешь чем-то помочь, да, дать какой-то, возможно, правильный совет или просто чем-то подбодрить, и люди на тебя смотрят и в какой-то степени восхищаются тобой.
Вы, кстати, за забегами друг друга смотрите или, там, я не знаю, там, отвернувшись, закрыв глаза, как, там, не знаю, как футбольные фанаты во время пенальти, смотрите?
Смотрим, конечно. Ну, я смотрю, да. Артём всегда передо мной бежит. Мне в этом плане тяжелее, чем ему. Он обычно отбежит, а потом уже смотрит, а мне приходится смотреть перед бегом. Вот.
Ну, и записываешь на iPhone?
Ну, когда есть возможность, конечно, я снимаю его, но обычно такой возможности не предоставляется, потому что я нахожусь обычно в зоне разминки, когда он бежит, то есть там через, грубо говоря, 10 минут нужно бежать мне, поэтому я там либо на экран смотрю, либо трансляцию, либо просто слушаю, и все.
Дополнительный забег пробегает.
Да, эмоционально.
А вот как вы друг друга поддерживаете? Вот собственные старты вообще с друг другом обсуждаете, да, там, не знаю, там спрашиваете совета, вот, может быть, или и были ли вообще такие случаи в карьере, да, когда вот там, не знаю, там совет Тёмы помог тебе, или, например, тебе Кристина что-то подсказала, да?
Да, слушай, мы тренируемся в целом вместе, можно
живем
сказать.
Живем вместе.
Да.
Ну, 99%.
Причем часто последние там года мы тренируемся без тренера, именно реально вдвоем. Поэтому мы всегда на такой связи между собой, что на тренировках, что на соревнованиях, что после, в обсуждении результатов и прочего.
Да.
Как что прошло.
Ну вот прямо был ли вот все-таки такой случай, когда вот прям что-то помогло, какая-то подсказка вот друг другу вот прям...
Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Это так не работает.
Ну, да.
Как сказать, на таком уровне результата вряд ли ты найдешь такую подсказку, которую тебе вот так сказали, и ты такой, ох, да. Нормально, 5 соточек.
То есть убрал. Просто что-то подсказывать друг другу, помогать. Артём, наверное, мне помог в первые наши годы знакомства, когда мы только познакомились, больше такой с эмоциональной стороны, с психологическим там подходом к соревнованиям.
Что он более спокойный?
Нет, к тому, что я должна больше, наверное, верить в себя и немножко так, скажем, настраивать на то, что я готова сейчас выйти и пробежать, да, показать хороший результат. То есть у меня раньше были такие постоянные сомнения, вот как, а что. Вот в этом плане мне, наверное, Артём помог. На тренировках Артём всегда мне, конечно, подсказывает много всего, но я такой человек, который воспринимает всегда все в штыки, очень сильно, то есть у меня такой характер очень сложный, вот, и бывает, что я на него попсихую, позлюсь, но потом подумаю, проанализирую, конечно, очень 99% того, что он мне говорит, я всегда к нему прислушиваюсь и стараюсь там что-то исправить.
А сколько вашего вклада в тренировочном процессе? То есть когда вот там составляется тренировочный план, обсуждается какая-то подводка к каким-то соревнованиям, вот насколько вы участвуете в этом процессе, обсуждаете это с вашими тренерами или просто выполняете то, что даст тренер?
Нет, полностью 50 на 50 с ним в разговоре обсуждаем, во-первых, план соревнований, план действий, какие у нас есть пожелания там на начальном этапе подготовки. Как
сейчас мы у одного тренера тренируемся, и поэтому... Наверное, 50% времени мы, в принципе, с Артёмом тренируемся вдвоем, без тренера. Мы реже стали ездить на сборы, готовимся, ну, в большинстве случаев в Москве сейчас, никуда не выезжаем. Вот, тренер там уезжает на какие-то сборы с другими ребятами, поэтому стараемся сами тоже.
Если вы отменяете тренировку, то по каким причинам чаще всего? И... Как вы это обсуждаете с тренером? То есть насколько это сложный процесс отмены тренировки?
Вообще, да, не сложно.
У нас такой тренер, который бывший спортсмен сам. Наверное, Артём лучше расскажет, как.
Да, как у тренера золотое правило, что отдых еще никому не мешал. Если ты звонишь и говоришь: «Шеф, слушайте, ну сегодня вот вообще не то, no problem». Когда? Когда будешь готов
на таком высоком уровне, да?
Конечно.
Да. На самом деле это важнее. Ну, смысла нет от тренировки, если ты там к ней не готов, ты приболел, либо у тебя что-то заболело, там много-много факторов. А то, что ты перенесешь, ничего не поменяется. А если ты там сделаешь ее вопреки чему-то, хуже будет гораздо. Поэтому такой подход гораздо лучше.
Тогда вот немножко про секреты, да, тренировочной подготовки. Вот как строится ваш тренировочный план? Потому что если говорить о бегах на выносливость, допустим, да, которые там, я знаю, там чуть лучше, чем спринт, то есть пики формы обычно, это весна-осень, когда там марафоны, полумарафоны все бегут. Лето — это вот такое как бы межсезонье, когда побегать как раз дистанции какие-то покороче, может быть, можно. Вот как у вас строится вот эта вот история? То есть вы вот эти вот пики, сезон, то есть вот что, лето важнее, зима важнее или как-то там поквартально это все?
2 сезона в год.
2 макроцикла, так скажем, у нас больших. Зима, лето.
И к ним строится, да. Ну... Они не одинаковые, потому что все-таки, переходя после зимы к лету, часть зимней всей вот этой общей подготовки, она все равно сохраняется, и ты уже там тренируешься весной, быстрее, наверное, переходишь к каким-то
специальным
более, работам. Да, специальным скоростным работам, ежели там это была осень. Поэтому, ну, да, два таких пика. Возможно, лето также может, вот как сейчас, делиться тоже на два, потому что есть начало сезона, пачка таких стартов, и конец сезона, август, тоже там несколько стартов. То есть в зависимости от этого, то есть тренировки меняются.
Кстати, где вам больше нравится бегать, в манеже или на открытом стадионе?
Мне без разницы.
Мне тоже все равно.
Ну, летом как-то, наверное, все-таки круче.
Летом круче, когда все условия, когда у тебя все складывается. Но для меня, например, когда дует ветер в лицо, это все сразу. Это я выхожу, если я вижу, что ветер в лицо, для меня это сразу все. Я вот такая, я вся поникшая, потому что я понимаю, что не могу бежать против ветра быстро. Все достаточно маленькая, вешу немного, то есть для меня это очень тяжело. И поэтому у меня был сезон, когда все старты были против ветра. И я такая, да ё-моё, ну почему, почему так? Вот, а так в целом все равно.
Можете рассказать примерно, какую часть ваших тренировок занимает небеговые работы и что это в первую очередь? То есть это силовые тренировки на взрывную мощность, да, или это технические тренировки? То есть, вот.
Ну, я думаю, наверное, если взять в процентах, половина, наверное. То есть есть часть там специальных скоростных тренировок, и такая же часть уделяется на, назовем это ОФП, силовая подготовка штанги.
В разные роде. Периоды будут разные процентовки.
Да, просто варьируется в зависимости от
подготовительного специального периода.
Это зависит от близости соревнований, да. Или это зависит от там, времени, да. Года? Потому что там...
Ну, от непосредственно, да, соревнования играют такую ключевую роль, поэтому, готовясь к ним, ты уже временные все вот эти циклы свои выстраиваешь.
Да.
Мне кажется, что в случае со спринтом, да, вот история про технику, да, решает, ну, практически все, да, то есть, что если там человек, который бежит марафон, люди, которые бегут марафон, могут бежать абсолютно по-разному, там, то вот, в спринте понятно, что тоже все бегут по-разному, все индивидуальны, но, тем не менее, на коротких дистанциях техника решает все, правда ли это?
Да, слово техника, я думаю, оно очень такое своеобразное понятие, оно абсолютно индивидуально у всех, и поэтому это, что на марафоне мы видим куча кривых, косых эфиопов, которые просто шпарят, и все, им вообще, и кто-то скажет, что как он ужасно бежит, но он бежит всех в игры, что на спринте таких ребят куча, и как бы смотря визуально, тебе может казаться, что что-то не так с его техникой, но там, копнув поглубже, ты подумаешь, что ну вот, это его особенность, она никак не вредит быстрому бегу.
Просто бывают такие, наверное, распространенные, да, ошибки там в спринте, когда люди, не знаю, не уделяют там внимания рукам, грубо говоря, да, для меня, или там толкаются сзади. То есть это, да, такие прям вот ошибки, которые, наверное, будут влиять на твой результат. Но в целом, если сейчас даже взять весь вообще, да, вот людей со спринта со всего мира, то можно заметить, что у всех совершенно разная техника бега, что все совершенно разно бегут со старта. То есть ты можешь выбегать, кажется, по картинке. Очень красиво, все правильно, но ты не сможешь там набрать максимальную скорость, да, например, после, тебе будет тяжело там или неудобно, так скажем. Вот, поэтому самое главное, наверное, правило в спринте — это найти свое, да, чтобы тренер понимал, над какими местами вы можете поработать, чтобы, ну, прогрессировать. То есть это не обязательно будет, что вот ты там должен, не знаю, как люди любят говорить, ноги высоко поднимать.
Ну, выносить бедро.
Ну, как бы... У всех же тоже разные. Кто-то бежит за счет чистоты, да, кто-то... чисто силовым бегом, кто-то умеет это совмещать, то есть тут такая, нужно, в общем, найти свое и просто работать над этим.
А вы вообще вот видео разбираете своего бега, то есть с точки зрения техники именно, смотрите с тренером?
Конечно.
Да, какие-то вещи, да.
Я всегда смотрю. Артём любит ночью посмотреть, полежать что-нибудь, когда уснуть не может. Вот. Ну, наверное, Артём больше этому внимания уделяет, там, разбору всего, чего можно. Я, конечно, тоже стараюсь всегда разбирать свою там технику бега, стараюсь там на тренировках постоянно все снимать, тоже разбирать, вот, и какие-то делать выводы. ну, чтобы понимать просто, над чем работать. Потому что иногда, когда тебе говорят, ты должен сделать так, ты не воспринимаешь это на слух, тебе нужно сначала посмотреть, да, проанализировать, и только потом ты там сможешь что-то исправить.
А вот какая история, именно касающаяся каких-то технических элементов, давалась тебе сложнее всего?
У меня, наверное, самая такая проблема, это, наверное, все-таки старт, когда он у меня... Не всегда получается, то есть может получиться хорошо, может плохо, может среднее. Могу вообще споткнуться на старте, как у меня было в прошлом году, блин, упасть, побежать. Ну, то есть такое вот. Я еще не пришла, наверное, к идеалу своего старта, чтобы вот на таком автомате, да, выходить на соревнования и делать всегда хороший старт. То есть у меня вот этого нет еще.
А у тебя, Тём, какая история была проблемной?
Ну, пока я не могу ее назвать проблемной. Вот первый, наверное, год, когда мы работаем над конкретной вещью, которая, как бы, мы с тренером пришли к одному выводу, что нужно работать над ней. И пока вот только прошел, грубо говоря, один старт, и мы не можем понять, в правильном ли мы направлении двигались или нет, потому что элементарно я не могу это оценить, потому что я не бегаю. Вроде на тренировках пока все окей, но на соревнованиях, как бы... Идеально я не могу пока точно ответить. Возможно, после этого сезона я смогу сказать точно, что вот, блин, мы нашли это, и это мне помогло. А пока спорно, все спорно.
То есть методом проб и ошибок все-таки тоже происходит?
Ну нет, ну у меня в целом просто довольно так все рвано последние 2-3 года шло, потому что я метался, вот то барьеры, многоборья, ковид, там сезон пропущен был, там... И много времени было потеряно, которое могло быть очень эффективно, как я считаю, использовано. И поэтому не то, что методом проб и ошибок, просто сначала пробовали концентрироваться на одном, в какой-то момент это работает, в другой момент тебе нужно переходить на другие вещи, потому что, ну, это всегда так. Работы над одним всегда это не будет давать определенный, как бы сказать, прогресс. Нужно всегда менять векторы своих там, усилий или направлений в тренировках.
А вот если говорить о силовых упражнениях, да, то есть вы работаете исключительно с весами или с собственным весом? И как вообще по эффекту для вас эти тренировки различаются?
С весами, конечно, всегда.
Силовые, ну, нет, но ФП и без веса есть. Но если нет,
если прям касательно силовых упражнений. Именно, вы имеете в виду зал, именно прям штанга, вот этих упражнений?
Да, ну, то есть в основном это все-таки с весами вы работаете?
Ну, в основном, да, да.
В большинстве случаев. А вот по эффекту, как для вас отличаются тренировки, которые с собственным весом и которые вот с утяжелителями? То есть утяжелители – это взрывная скорость.
Сложно сказать по эффекту, потому что в каждом сезоне ты это все комбинируешь. Нет такого, как сказать, ну, по крайней мере, у нас не было такого, что мы вот сезон вообще не используем штангу, а потом используем, и мы можем это сравнить. В принципе, во всей своей подготовке, начиная там, не знаю, с юниорского, да, ну, такой более профессиональном спорте, мы всегда использовали силовую работу, и поэтому я не могу сказать, как без, как с ней. Ну, играя с, так сказать, интенсивностью ее, сейчас вот вы пришли, наверное, к выводу, что нет смысла супербольшие объемы ее делать. Именно силовой работы можно меньшим объемом достичь того же эффекта. То есть сейчас, если по сравнению там, с прошлыми годами, наверное, по крайней мере у меня силовая подготовка чуть сходит в сторону приоритета именно... концентрации внимания на, ну, исполнении не количества, а исполнении конкретных упражнений в зале.
То есть правильность выполнения.
Техника упражнений. И именно скорость в приоритете, ежели просто прийти, сделать объем, там набрать количество и уйти.
Ты имеешь в виду скорость, это вот именно интенсивность там?
Скорость выполнения непосредственно скорость самого упражнения. Вот ты делаешь рывок, и ты контролируешь то, чтобы сохранять достаточно высокую скорость.
А у тебя... Кристина, как со временем меняются вот эти?
У меня... Я не скажу, что я прям всю свою там карьеру, наверное, с юниорского возраста очень, так скажем, увлекалась штангой. В принципе, такую хорошую штангу начала только делать, когда мы стали с Артёмом вместе тренироваться. когда у меня произошла смена тренера. Сейчас, на данном этапе, мне вообще тяжело оценить мою подготовку со штангой, потому что, опять же, в прошлом году у меня была травма, я достаточно много не делала, в этом году у меня тоже, так скажем, есть травма, которая что-то мне не дает делать, да, какие-то объемы. Но если говорить глобально, то, наверное, с тем, что сказал Артём, я, наверное, тоже полностью соглашусь, потому что, опять же, на личном опыте как раз-таки двух вот этих лет я поняла, что не обязательно делать достаточно большой такой объем, как мы раньше делали, потому что, делая в два раза меньше, я сделала абсолютно те же веса и даже больше. Поэтому...
А как в случае с весом, например, не передавить? То есть вот может показаться, что вес рабочий, а хоп, и на следующий день мышцы все забиты. Вот как это происходит, каким образом? То есть вот как вы выбирали для себя там оптимальный...
Ну, слушай, у нас уже опыт достаточно, сколько мы там с 2014-го, я в профессиональном спорте, ну, можно и так назвать, но опыт и все, ты там столько раз это все делаешь, и просто со временем ты приходишь к какой-то золотой середине, которую ты вот методом проб и ошибок находишь и понимаешь, что тебе стоит делать, в каком объеме, в каком количестве, чтобы там завтра чувствовать себя вот так, а может быть наоборот вот так, то есть если тебе завтра нужно быть свежим и готовым там выполнять какую-то специальную скоростную тренировку, ты делаешь это, а может, то ты наоборот можешь позволить, да, себе подгрузиться, чтобы там отсрочить это и сделать там через 3 дня эту работу. То есть все зависит от тренировочного процесса.
Просто в штанге, наверное, еще важно, как вот вы сказали, да, там что-то болит у тебя, обращать внимание на какие-то технические аспекты, да, потому что иногда видишь, как там некоторые штангу там вот так вот делают. Естественно, у них будет там все на следующий день болеть и все остальное. Вот, поэтому тут нужно и техническую составляющую смотреть, и что у тебя завтра, какие там тебе бега бегать. Если ты, конечно, там на следующий день спринт бежать и делать перед этим какую-то серьезную штангу, то это провальное дело. Поэтому нужно еще уметь правильно совмещать силовые, беговые, там какие-то технические и все остальное.
Если говорить про какие-то специальные беговые упражнения, да, вот то, что касается технических вещей, то какие упражнения в основном составляют вашу программу, да, и что в основном, на чем в основном вы работаете, да, то есть там какие-то мышцы, суставы, там, я не знаю, стопа, бедро, что вот.
Сейчас мы в таком возрасте, когда у нас каждый год какие-то травмы, и ты очень много времени уделяешь просто им, да, то есть...
То есть проработки именно тех мышц, которые...
Ну, конечно, да, то есть ты там можешь... Там, например, со своим ахилловым сухожилием буду там на протяжении всего сезона вот делать какую-то специальную работу для него, закачивать его, да, и потом мне нужно будет это делать. Опять же, ну, это такие мои моменты. Если говорить прям глобальные в плане технического для спринта, то много времени мы уделяем, наверное, скажем, не времени, а внимание на выполнение специально беговых упражнений, ну, это, то есть, наверное, их порядка скольки? Ну, штук 7, наверное, да, 8 таких упражнений. Плюс, когда ты уже на таком уровне, технический аспект, когда ты делаешь любое ускорение, даже там в разминке, в кроссовках, ты будешь всегда на это уже обращать внимание. То есть ты не будешь это делать вот, ну, вот встал и побежал. Ты уже на разминке начинаешь выполнять упражнения правильно, чтобы, ну, подводиться постепенно, например, к основной работе. То есть ко всему, так скажем, подходить с головой.
То есть уже на этапе, так скажем, разогрева. Конечно. Уже стараешься следить за своей техникой.
Да. Также Артём в барьерах, когда он там делает разминку, да, обращает внимание, как нужно там при ходьбе. Да?
На самых простых и неинтенсивных упражнениях мы можем как раз-таки поработать над многими аспектами
техническими,
да, это СБУ. Это различные разминочные упражнения, и как раз пока ты там не бегаешь на полную скорость, да, ускорения, ты можешь именно... Я к чему это говорю? Потому что это важно именно качественно это выполнять. Даже вот эти многие же, как СБУ, ну, я разминаюсь. А на самом деле там таится как раз многие вот эти все технические моменты, поэтому и часто у нас СБУ — это как такая специальная часть тренировки, которую мы делаем там...
По 3-4 серии.
По несколько серий, да, именно по большому количеству, с акцентом на какие-то вещи.
и на техническую сторону выполнения, потому что мне кажется,
конечно.
Многие как раз грешат тем, что не делают специальные упражнения правильно, да, то есть
Это самое элементарное упражнение, которое можно перенести потом в бег просто, вот и все.
Можно ли назвать стопу главным рабочим органом бегуна?
Фундамент, через который все проходит.
Особенно можно... на детях иногда очень хорошо видно, какая вот у него, как он работает, там, спринтер он или не спринтер. Видно сразу.
Если спринтер, то у него...
Ну, все равно будет хорошо работать, он ну, как я...
Жесткость и упругость очень видно.
Да.
Даже в маленьком, мне кажется, возрасте.
То есть именно как работает стопа, да?
Насколько... Не как она работает, насколько она именно готова воспринимать ту нагрузку. Ну, ты, наверное, видел, когда люди бегут, они элементарно проваливаются просто, да? У них не держат. Ну, понятно, что это там дело не только в стопе, но первое, что у нас встречается земля, это стопа. Когда люди не могут нормально бежать, как правило, проблемы именно там кроются, большинство.
Ну, плюс, да, там... Все же взаимосвязано в организме, будет со стопой проблемы, пойдет куда-нибудь выше, и все это может привести тоже не к очень хорошим.
То есть это можно рекомендовать не только спринтерам, но в том числе и бегунам на выносливость.
Я думаю, вообще, в принципе, любому человеку. Не обязательно спортсмену, я думаю.
Делать СБУ, качать стоп.
Вот я вот... Мы уже говорили про классный совершенно телеграм-канал, который у тебя... Есть, и я вот там видел упражнение на мелкую моторику.
Стопы?
Вот, да, как раз стопы, попробовал пару элементов, ну, конечно, очень непросто. Вот, вопрос контроля за собой, да, вот сколько вы следите за вот именно правильностью исполнения упражнений, насколько вы там боретесь вот с тем же, там, я не знаю, когда нужно прижимать большой палец и отрывать остальные пальцы стопы.
Артёму, кстати, не получается это делать.
У меня даже не получилось. За большим пальцем еще получилось.
Надо много работать.
У меня просто достаточно хорошая стопа взрывная, и опять же, там, опять же, с подъемом до верхнего пальца, первого пальца, да, большого стопы, это все идет упражнение для ахиллового сухожилия, которое вот так вот у нас, так скажем, идет по всей стопе и поднимается вверх. То есть мне это нужно просто как ЛФК для моего, опять же, ахилла. То есть я делаю эти все упражнения для того, чтобы побороть свою травму, так скажем. И сейчас, кстати, я заметила, я вот уже делаю на протяжении месяца, мне гораздо легче делать это все. Гораздо легче, чем когда я начинала. Вот, но это такая, это очень монотонная работа. Я прям встаю дома сейчас каждый день, там не каждое утро, и начинаю по 3-4 серии все эти упражнения делать.
Вот когда не получается, раздражает?
У меня, да. Я редко делаю, но да.
У меня получается, поэтому я не могу этого сказать.
Все специфичные упражнения мы стараемся убирать ближе. Вот, то есть все самое базовое у нас остается, а все уже специфичное, что мы делали там еще в подготовительный период. Вот после подготовительного немножко времени в соревновательное это все, как правило, убирается, чтобы лишний раз не навредить именно основной твоей цели и основным твоим задачам, которые выполняются уже вот непосредственно на беговых специальных тренировках.
Ну, то есть получается, что беговые работы вытесняют как бы все.
Да, конечно.
Мы же бегаем все-таки, а не штангу поднимаем, поэтому... Просто когда ты еще набегаешься спринта, да, уже в такой специальный период, ты будешь отходить там 2-3 дня точно, то есть пока ты восстановишься, пока туда-сюда, потом вроде тебе опять снова нужно делать беговую работу, да, через какое-то время, поэтому стараешься всегда, ну, рационально выбирать тренировки, да, что ты будешь на них делать.
А вот есть ли у вас прыжковые тренировки, делаете ли вы их вообще, и какие упражнения вы в основном делаете? Это, там, не знаю, там, прыжки с места или прыжки на платформу? И что вообще вот вам дают прыжковые работы? То есть, если есть?
Я второй год уже не делаю прыжковые работы. И из-за своих проблем, опять же, да.
Вообще делаем много, да, особенно то есть в подготовительный период. Это больше какие-то низкоинтенсивные многоскоки, как правило, по чему-то более смягченному, ну, там, либо мягкой траве.
Либо
по полю, либо в горку, да. Ближе к соревнованиям это какие-то тестовые тренировки в виде там с места, тройной прыжок с места, прыжки через барьеры на двух ногах. И также стараемся после каждой силовой заканчивать ее серией там плеометрических упражнений, спрыгивания, запрыгивания через барьеры и различных отталкиваний, чтобы тяжелую именно силовую тренировку заканчивать скоростными быстрыми движениями. То есть как-то так.
Можете ли вы, да, вот не знаю, там делать беговые работы, да, как это говорится, на фоне усталости, да, на фоне вот после тяжелых каких-то именно физических нагрузок, да, то есть штанги, там, я не знаю, там прыжковых работ, можете ли вы делать беговые работы, или все равно есть какая-то пауза, какая-то. Каким-то образом там снижается.
Обычно просто тренировки так выстраиваются, что у тебя условно есть там. Ну, если мы берем, во-первых, межсезонье, подготовительный период, то скоростные работы там не самой высокой интенсивностью, то есть там в приоритете больше стоит какой-то объем, ежели интенсивность. Поэтому ты и на некой усталости можешь это выполнять. Во-вторых, весь план строится таким образом, что там условно 2 недели у тебя идут тренировки, и следующая неделя восстановительная. То есть и в любом случае там, ну, наверное, основные тренировки скоростные выполняются в первой части вот этого двухнедельного цикла. И неделя отдыха тебе как раз дает, так сказать, восполнить силы и перейти к следующему этапу. То есть именно правильное планирование и распорядок делает так, что как можно меньше тренировок именно специальных, которые важны, ты будешь делать на усталость, их почти нету. То есть, как правило, если это конец недели, это какие-то там темповые тренировки уже такого восстановительного характера больше, либо на там выносливость.
Все просто зависит от периода подготовки, да, опять же, как Артём сказал, когда ты выходишь уже бегать там на 100% на тренировке, ты, в принципе, тебе нет смысла выходить на следующую тренировку, когда ты не восстановился, потому что ты просто не сможешь сделать ее качественно. Поэтому тут именно в специальном, да, уже в соревновательном периоде, конечно, играет очень роль восстановления. А если же мы опять говорим про подготовительный период, там, конечно, приходится выходить уже на усталость, на какое-то, да, когда у тебя там все болит. Особенно, когда вторая неделя уже подходит к концу, там, конечно, уже вот этот кросс монотонный, 4 километра ты бежишь, и вот прям тебе тяжело. Поэтому...
Про восстановление давайте немножко поговорим. У вас даже был там выпуск на канале. На канале Артём записывал про восстановление. Да, да, вот. Как вы восстанавливаетесь, отдыхаете, разгружаете мышцы? Что это в первую очередь? Это массаж? Это вот именно девайс и самомассаж какой-то, да? Или вот эти вот роллы, да? Или там, не знаю, банальная баня там вот.
Да, пользуемся всем, на самом деле, но самое главное — это качественный сон просто и питание. Это, как говорится, база. Да.
Это база.
Сначала база, потом уже вот эти все девайсы, бады, массажи и все-все-все.
Нет, на третье место, конечно, после, наверное, питания и сна я бы поставила хорошего массажиста, да, который с тобой может работать всегда, знает твои там слабые места, с которыми нужно работать, да, чтобы какие-то травмы, например, отодвинуть. Хотя бы или вообще, да, убрать. Вот. С этим у нас, конечно, проблема сейчас. Вот. А все остальное по мере возможности всегда стараемся использовать.
А вот если говорить о массаже, то с какой частотой примерно нужно обращаться к массажисту? Это какая-то регулярная история, да, там как вот тренировочный процесс, что там в конце недели ты идешь к массажисту, допустим. Или это...
Всех по-разному, я думаю.
От ощущений.
Это индивидуально, на самом деле. Все индивидуально. В нашем случае...
Мы можем 2 месяца без массажа пробыть.
Ну, да, тут... это не есть хорошо, конечно, но это, опять же, исходя из возможностей. Не нашли мы, к сожалению, того еще специалиста, именно массажиста, которого бы хотели видеть, так сказать, рядом. Есть у нас человек, но он пока что далеко находится. В идеале, когда у нас там все складывалось хорошо, массажист был... ну, можно сказать, постоянно с нами, он просто был на тех сборах, на которых мы были. И это, конечно, хорошо, когда ты ежедневно можешь прийти, какие-то вещи изменить, раз даже в неделю.
И который понимает, что нужно делать, да, а не просто есть, там
тебя. В идеале массажисту, наверное, не стоит ходить там, я не знаю, постоянно, просто нужна, как бы, ну, опять же, индивидуально все. Кто-то ходит после каждой тяжелой тренировки, а кто-то просто наблюдается с некой периодичностью. Человек смотрит за спортсменом, видит, что, ну, вроде все нормально, не надо его там лишний раз
каждому мять. Каждому свое.
Да, все, опять же, сходится к индивидуальности.
А вот то, что касается использования различных девайсов, там, я не знаю, там, смотрите видео, там, как-то изучаете вот эти вот техники массажа или консультируетесь там с тренером, с врачами, либо с теми же массажистами, может быть?
Используем... У нас очень мало хороших массажистов, с которыми можно прям проконсультироваться в плане каких-то проработок мест, да, то есть у нас в основном все просто вот разгладить там мышцы, а иногда нужно поработать поглубже немножко, поэтому тут с кем-то не нашли еще мы такого человека, с кем бы можно было прям всегда вот работать на постоянной основе.
Ну, касательно там тарагана, компрессионных штанов, это все как бы там особо-то и смотреть ничего не надо. Ты включаешь и делаешь их, да.
Больше как самомассаж работает.
Да, тараган также. Кто-то маленький использует тараган. Это во время разминки, кто-то использует это как массажер уже непосредственно там после тренировок. То есть там, ну, я не могу сказать, что там нечего смотреть. Ну да, есть какие-то куча сейчас в интернете абсолютно много всего, что можно посмотреть. И каждый тебя научит, как на валике надо кататься. И
или
как
тараганом.
Или вообще не надо, да. Поэтому, блин, сам как-то находишь все, опять же, возможно, методом проб и ошибок, что тебе заходит лучше. Вот я сейчас пришел к тому, что, допустим, на разминке я стараюсь тараганом тем же, допустим, не пользоваться, потому что использую его больше как... Уже посттренировочный, да, когда ты там восстанавливаешь. Ну, то есть как-то так.
А до, может быть, ролл там еще что-нибудь?
До, ну, когда как на самом деле. Часто разминка такая импровизационная, потому что, опять же, в зависимости, к чему разминка. Все же от этого строится, смотря что ты будешь делать. Там это штанга беговая или специальная, или барьерная. То есть все исходит от этого, нет какой-то одного формата разминки.
Нет, ну у нас всегда в разминке присутствует маленький мяч для прокатывания стоп, это всегда он есть. То есть и утром, и на тренировке. И различные просто, ну, резинки, да, вот для растяжки. Не знаю, как они называются. Просто там ноги растянуть, задние. Вот. Это все-таки, наверное, всегда у нас присутствует. А все остальное уже по мере тренировок. Обычно просто динамическая разминка хорошо тебя подготовит к тренировке, к основной.
Ну, вот опять же, да, там, если говорить о каких-то таких заблуждениях и стереотипах, да, многим кажется, что бег — это исключительно сильные ноги, да. Вот как бы вы такое заблуждение развеяли, почему бегуну нужны там хороший, сильный кор?
Мне кажется, это логично. Как ногам? Ты можешь бежать быстро, если у тебя не работают руки?
В беге просто... В беге работают абсолютно все мышцы, поэтому спортсмен, да, который хочет бежать быстро, эффективно, он должен быть развит многосторонне, как технически, так и физически. Поэтому тут как бы нужно развивать все. Кому-то, возможно, какой-то аспект чуть больше, кому-то какой-то чуть меньше, но как бы все должно быть в гармонии. Не только сильные ноги.
Да.
А вот как могут сильные руки помочь спортсмену?
А как без сильных рук? Если ты
опять же, сильные руки, что ты подразумеваешь под сильными руками?
Да.
Ну,
эффективные, наверное. Нужны, ну, понятно, нужно, чтобы все было эффективным.
Говорят, сильные руки. В плане того, что они должны быть выносливые и уметь подстраиваться под работу твоих ног. Ну, то есть, да, ну, если у тебя руки работают медленно, как ноги смогут работать быстро? Ну, если логично подумать.
Это уже больше техническая составляющая взаимосвязи между, если мы берем спринт, взаимосвязь.
Очень многие люди, вот как раз у них есть проблема с руками, что они начинают плыть, так скажем, да, выразиться, вот, руками тянутся очень сильно и начинают просто терять время на каждом шаге.
А вот в какой степени вообще вот небеговые работы можно назвать страховкой от травм? То есть насколько эти истории помогают избежать травм?
Ты никогда не знаешь, кто что у тебя.
Нет, в любом случае, как сказать, лучше подготовленная, ну, мышца, да, с которой ты занимаешься там в зале, с группой мышц, будет более адаптирована просто к той нагрузке, которую ты пойдешь выполнять во время спринтерской тренировки. То есть, когда ты бежишь условный спринт, у нас там в определенных фазах нагрузка на определенные группы мышц очень колоссальная. В разгоне это ахиллово там сухожилие, нижняя, да, часть, потом воздействие на заднюю мышцу бедра очень сильное. Поэтому элементарно она должна быть адаптирована. И адаптирована лучше в том режиме, в котором она у тебя непосредственно будет работать на соревнованиях. И как раз-таки во время подготовки там, к сезону ты этим и занимаешься, делаешь специальные различные упражнения в зале, вспомогающие, так сказать, которые адаптируют твои мышцы. Это хороший пример, мне кажется. Допустим, вот прыгуны тройным, у них там, ну, есть какие-то исследования во время приземления, у них там нагрузка на все тело, да, на, не знаю, как это правильно назвать, чуть ли там свыше, там, очень-очень много тонн. И во время там, может, ты видел, какую они штангу делают иногда, просто сумасшедшие вставания там по 400 килограмм. Элементарно для того, чтобы организм был адаптирован к той нагрузке, которую он будет испытывать во время соревнований. И так как бы совсем работает. Да.
Просто травмы бывают иногда, как сказать, которых травмы ты не ждешь. Травмы тоже разные,
да, бывают. Ты можешь, да, с лестницы в разминку Артём, спускаться. И, Никольскую, да.
Причем у Артема это каждый год где-то в различных упражнениях. Он мог ходить барьеры, просто ходить и подвернуть ногу, да, то есть, то как в том году. В этом году он просто провалился в какую-то яму, опять подворот, да, или там,
к таким травмам ты никак не адаптируешься.
Ну да, то есть, или там... В прошлом году у меня случился стресс-перелом, которым я вообще в жизни никогда не знала, что это вообще такое стресс-перелом. Потом как-то увидела, что у какой-то шестовички был стресс-перелом копчика, и ты думаешь, ничего себе. То есть, ну, ты можешь ждать вообще ниоткуда, так скажем.
Не могу не спросить, видите ли вы себя в будущем вообще на тренерской работе? Вот.
Я думаю, я точно, наверное, буду связывать себя с этой сферой. Вопрос, в каком формате, опять же. Мне не очень нравится там формат тренера в нынешних реалиях у нас, да, это очень такой своеобразный. Но то, что в этой сфере, наверное... Ну, я останусь, возможно, на это точно. Ну, просто мы в этой сфере хорошо разбираемся, мы имеем там колоссальный опыт, и грех как бы этим не воспользоваться и не продолжать как бы развиваться и не передавать свои знания кому-то еще. И плюс как бы мне это очень интересно. И самое интересное, как бы... Тренерская работа ведь очень такая, как сказать, творческая. Ну, мне кажется, творческая очень, потому что ты... С каждым человеком работаешь абсолютно по-разному, и в этом есть как бы очень огромный интерес, как определенные там методики, нагрузки и прочее воздействуют на того или иного человека. Поэтому очень интересно этот опыт, ну, в будущем попробовать испытать.
А у тебя какие взгляды?
Я полностью согласна в том плане, что нужно заниматься тем, в чем ты разбираешься, да, и свои знания давать людям, которые действительно, да, в этом нуждаются. Но опять же, нынешние реалии, вообще наша легкая атлетика, ладно, не буду я говорить, я просто в целом, да, конечно, я 100% буду работать в спортивной сфере. Я думаю, что первое, с чем я буду работать, это дети, 100%. Вот, а дальше уже как пойдет. Опять же, в каком ключе, да, где, пока не могу сказать, я об этом в ближайший год точно еще пока не думаю.
Вот какие методы вам кажутся наиболее продуктивными для развития тренерских скиллов? Это вот какой-то там собственный опыт, это общение там с коллегами, с тренером, или там чтение какой-то литературы, то есть вот как...
Все вместе.
Совокупность, да, я думаю, чтение литературы и обмен опытом с людьми, которые добились в этой сфере наибольшего, как говорится, успеха, чего вот у нас сейчас, мне кажется, вообще нет взаимодействия там с иностранными какими-то людьми, специалистами. Это очень важно. Ну, элементарно, если ты хочешь разобраться в какой-то сфере, приди к человеку, который в ней очень, как бы, крут.
Просто, да, у нас люди не очень привыкли чем-то делиться, да, рассказывать что-то, вот прям показывать. В принципе, такие спортсмены все достаточно закрытые, да, особенно там, если брать там каких-то таких прям очень высокого уровня, да, и, то есть вообще очень тяжело что-то узнать у них. Вот, и этого, конечно, наверное, не хватает все-таки передача опыта именно не вот старой школы, да, которая у нас есть, которая совершенно другая, а вот именно чего-то нового хочется. Было бы, наверное, здорово поехать куда-нибудь за границу, да, в какой-нибудь, как в клубные же у них там системы, поработать, например, с каким-то тренером, вообще посмотреть, как люди в других странах тренируются. То есть, мне кажется, это очень интересно и имело бы очень такой хороший опыт для будущего.
Типа стажировки.
Да, почему нет? То есть также здорово бы, если у нас какие-то молодые тренеры, да, приходили и, не знаю, там, общались друг с другом, там у них какое-нибудь комьюнити бы было, я не знаю, ну, то есть делились бы опытом там каким-то и все остальное. У нас, к сожалению, такого нет. Все всегда стараются как-то там, чтобы никто ничего не видел, как мы там тренируемся, даже у нас тренер, он такой вот. Но все всегда стараются там скрыть друг от друга что-то, не показывать там, чтобы не видели. И я вообще спокойно к этому отношусь. То есть если ко мне кто-то подойдет и спросит, я всегда там готова что-то рассказать, показать. Но я вот, например, не люблю, когда мне в Инстаграме пишут какие-то незнакомые люди: «Слушай, привет, а расскажи, что мне там нужно сделать, а как это делать, а как вот так правильно, а ты можешь мне подсказать?» То есть для меня это непонятно. То есть там человек даже не спрашивает: «Слушай, Кристина, а ты могла бы мне помочь там, не знаю, таким-то советом, да?» А то есть вот прям напрямую так пишет и считает, что я должна там тратить свое время, писать им, расписывать и говорить, что делать. То есть у меня вот есть телеграм-канал, что считаю нужным, туда я выкладываю. Вот, поэтому... Вот этого я не очень понимаю, когда вот люди прям...
А тебе, Артем, не писали это самое с просьбой посоветовать что-нибудь?
Ну, если это какие-то знакомые люди, может быть. Часто я просто не отвечаю многим, потому что были печальные опыты, ну, блин, всем не ответишь, и кто-то пишет, с кем-то общаюсь, кому-то что-то советую, если человек спрашивает.
Разные просто бывают подходы людей, как они пишут и как они спрашивают. Ты всегда думаешь: блин, ничего себе, мы с тобой вообще даже не знакомы, там, и ты там со мной на ты общаешься. Ну, то есть, опять же.
Любители, там, профессиональный и любительский спорт — это такие две разные сферы, но, тем не менее, вот...
Совершенно разные.
Тоже беговое сообщество, да, пытается как-то вот любителям, наконец, привить любовь к спринту, да, и они начали проводить там соревнования скорость, там есть забеги на 60 метров, там есть забеги на 200 метров. Допускаете ли вы мысль как-то пробежать такие соревнования?
Недавно с Артемом рассуждали на тему, почему все бегают марафоны, почему никому не хочется побегать спринт, это же очень, ну... интересно, красиво. Почему человеку не хочется пробежать быстро какой-то короткий отрезок времени? И я думаю, что в какой-то степени, наверное, это, опять же, вот как устраивают марафоны, да, то есть это какой-то праздник для людей, они там все собираются, для них это здорово, они там, им главное добежать, там медальку получить, да, никто не обращает внимания на время. Вот, возможно, если бы в будущем это как-то развивали, да, я бы, наверное, хотела, в принципе, в этом участвовать, просто там, не знаю, даже как гость приглашенный, как организатор или помощник, что-то такое. То есть, мне кажется, это очень интересно. Или же, например, вообще там, знаете, совмещение марафона со спринтом, грубо говоря, когда там перед марафоном какой-нибудь топовый спортсмен там показывает всем какую-нибудь разминку, да, там все собираются, и, в принципе, там комьюнити марафонское, да, и вроде как профессиональные спортсмены участвуют и обмениваются опытом. Мне кажется, это очень было бы здорово и прикольно.
Большое вам спасибо. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что рассказали. У нас в гостях, это был RunFact подкаст. У нас в гостях были Артем и Кристина Макаренко. Цвет нашего российского спринта. Вот. Обязательно подписывайтесь на соцсети ребят. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на влоги. Может быть, это заставит Артема делать их более регулярно.
У меня, кстати, закрытый телеграм-канал теперь, поэтому на него нельзя подписаться. Кто успел, тот успел.
Какая досада. Я успел. Ну ладно, может быть, Кристина его со временем откроет, если вот не будет таких дурацких вопросов, о которых она сегодня сказала. Вот. Большое вам спасибо, что пришли. Удачи в этом сезоне.
Спасибо большое, вот. Что пригласили.
Новых достижений, новых побед.
Спасибо.
Вот. Будем за вас болеть.